Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня мой гость, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович был уже у нас в эфире, но очень давно, и те события, которые происходят в стране, они, несмотря на то, что он историк и, казалось бы, должен говорить о прошлом, но он, насколько я знаю, придерживается такой позиции, что прошлое – это лишь предтеча настоящего. Я не ошибся?
Так и есть, так и есть.
Это истинный историк. Он академик Российской академии естественных наук аж с 2010 года. Ранее работал заместителем директора Института российской истории Российской академии наук по науке и руководил Центром истории религии и церкви в России. Автор трудов по истории православной церкви в России, истории революции 1917 года в Российской империи. Окончил он исторический факультет Московского государственного педагогического института тогда имени Владимира Ильича Ленина еще в 79 году, а сейчас это университет, да, как он называется, МГПУ.
Да.
В 79 году поступил младшим научным сотрудником в сектор произведений Ленина Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и проработал там до 1982 года. А с 82 по 85 год учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук Советского Союза еще. Это ныне Институт российской истории Российской Академии наук. Он там проработал, кстати сказать, много лет.
30.
30 лет, да. Ну вот теперь он, я повторяю, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии. Профессор. Спасибо, Владимир Михайлович, что вы согласились уделить нам время. И я хотел бы объявить темы, на которые мы будем говорить, и пусть они не удивляют, потому что прошлое, как мы уже сказали, и с чем мы оба согласились, это предтеча настоящего. А даже и будущего. В этом году исполняется столетие окончания гражданской войны на территории нашей страны и создания Союза Советских Социалистических Республик. 100 лет, 1 век. Вот когда началась и когда закончилась гражданская война в России, я по курсу истории, который мы с вами проходили одновременно, мы учились вместе с вами, она началась в мае 18 года с чешского мятежа в Сибири. В Омске. Но когда она закончилась в действительности? Существует ли единая периодизация у историков?
Еще в советское время единой периодизации не было. И это нормально, когда есть разные точки зрения в науке. Вот то, что вы сказали, с мая-июня 18 года началась гражданская война. Я такой же точки зрения придерживаюсь, и она была доминирующей в советское время, но был, скажем, очень достойный историк Василий Дмитриевич Поликарпов, автор книги «Пролог гражданской войны в России». Он считал, что гражданская война началась в октябре 1917 года.
Да, разве?
Да, и он даже считал, что было две гражданских войны. Одна гражданская война белых против красных, и другая гражданская война красных против белых. Он разыскал у Ленина такую цитату, действительно, у Ленина это есть. Но я думаю, что все-таки была одна гражданская война. Но когда, предположим, два человека дерутся, сказать, что это вот драка А с Б и Б с А, ну, это как-то вот надуманно, надуманно. Что касается окончания гражданской войны, то и в советское время, ну, обычно заканчивали ее 20-м годом, разгромом Врангеля, но при этом говорили, что гражданская война продолжалась в Средней Азии, продолжалась на Дальнем Востоке. Это действительно так.
А потом белополяки, а дальше белофины.
Сейчас много работ, в том числе в Институте российской истории, где окончанием указывается 22-й год, октябрь. Но тут надо сказать, что после разгрома Врангеля было доигрывание. То, что там происходило в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Ну, конечно, Абдулла продолжал сражаться за своих жен, но это было бесполезно, это не решало судьбу страны. И когда сейчас вот говорится, что столетие окончания гражданской войны, имеется в виду октябрь 22-го года, последние остатки белых, имеется в виду интересный Приамурский земский собор, который прошел в июле 1922 года, такое последнее крупное событие. Но этот собор и генерал Дитерихс, который вот до этого возглавлял штаб в Чехословацком корпусе, они не смогли добиться хоть какого-то успеха. Хабаровск взять не смогли, то есть это было вот доигрывание, это были То есть можно с уважением относиться к их мужеству, но это не могло решить судьбу. Это было уже после, повторяю, Врангеля, и было бесполезным.
После исхода из Крыма, скажем так, куда стекались все в это время абсолютно, где они концентрировались и где на последние суда кто-то умудрился попасть, а кто-то погиб в Крыму в боях последних. Это 22-й год?
Нет, это
20-й
год.
Это 20-й год.
Из Крыма, еще из Новороссийска. Из Новороссийска было такое паническое бегство. А из Крыма было организовано, и был очень талантливый фильм «Служили два товарища», еще советский фильм. Вот там показывается паническое бегство из Крыма. На самом деле панического бегства из Крыма не было. Вот мы помним.
Но это и в беге есть экранизация, во всяком случае, не в пьесе, в экранизации по Булгакову, когда там тоже показана паника.
Ну вот по воспоминаниям проходит, что в Крыму смогли организовать достаточно успешно эвакуацию.
А вот с 20 по 22 год, где происходили события уже? Ну, если Врангель, если деникинцы, если казачество, которое белое казачество было, если они сумели покинуть тогда территорию России, то где продолжались бои, кто были противниками?
Ну, на Дальнем Востоке, но если говорить о серьезном, что, в принципе, теоретически хоть как-то могло изменить ситуацию, это, конечно, Тамбовское восстание, очень крупное крестьянское восстание против тех насилий, которые творили большевики в деревне, отбирали всю еду. Но вот разгар белого движения, когда они были наиболее сильны, разошлись по времени с крестьянскими выступлениями. Если бы они совпали, вот крестьянские выступления на Тамбовщине, это уже 21-й год. То есть, если бы они совпали во времени, то, конечно, шансов у белых, у противников большевиков было бы больше. Но большевики, отнимая его по продразверстке, ну, почти все, ну, кроме того, что необходимо вот на пропитание только семьи, они говорили, вот гражданская война закончится, и вот так отбирать не будем. Но гражданская война закончилась, отбирать продолжали. Крестьяне были, естественно, недовольны, и вот это одна из причин, что выступление крестьянства не совпало с выступлением белых. Причем, если брать вот начальный период гражданской войны, то выступила только часть казачества, большая часть против большевиков не выступила, поверила заявлениям большевиков, что они никого трогать не будут, все имеют право на самоопределение. То есть казачество качнулось к белым только когда пришли большевики и стали раскулачивать, началось насилие. Вот только тогда, это очень хорошо видно по судьбе Мелехова, героя Тихого Дона, который был то с белыми, то с красными. Вот так это все было очень-очень непросто.
Скажите, а вот процессы мобилизации в то время. Дело в том, что приходили красные, объявляли мобилизацию, забирали все. Забирали всех мужчин, мальчиков, даже стариков. Забирали коней, тогда это была боевая единица, и серьезнее боевой единицы там крестьяне представить не могли, или казаки. Значит, приходили белые, производили те же самые действия, то же самое делали различные банды, там зеленые, махно,
и прочее, прочее, прочее. Там была масса, так сказать, разных атаманов, которые это все творили. Вот эта вот мобилизация, она способствовала развитию вот таких отношений, которые мы называем гражданской войной. И вообще, откуда у людей на руках было такое огромное количество оружия? И не меньше, чем на руках у армий.
Оружие – это оружие дезертиров, оружие тех, кто, когда стала рушиться российская армия после Октябрьского переворота 1917 года, люди, солдаты эшелонами с оружием уезжали к себе в деревню. Вот оружие, откуда. Мобилизацию успешнее проводили большевики и по размаху, и по применению насилия, они тут ни с чем не стеснялись, то есть многие-многие миллионы были мобилизованы, но надо сказать, что и дезертирство из Красной Армии тоже многомиллионное, об этом мало кто знает. Большое значение имело то, что большевики мобилизовали бывших царских офицеров. Без этого большевики проиграли бы гражданскую войну. Кстати, против мобилизации офицеров старых был Сталин, был Ворошилов против. Вот если бы вышло по-сталински, то Красная Армия проиграла бы гражданскую войну. А Троцкий и его поддержал Ленин были за мобилизацию. Старых им не доверяли, поэтому к ним представляли как комиссаров с наганом. Если что не так, то и расстрелять могли. Причем офицеры не очень-то хотели идти в Красную Армию. Но не пойдешь, тебя и семью расстреляют. И семья, там, жена, дети оставались как заложники. И что-то не то сделаешь, значит, судьба семьи была трагическая. Есть разные подсчеты. Ну, скажем, по самым таким новым подсчетам Сергея Волкова, до 40% старых офицеров было насильно взято в Красную Армию. То есть это была значительная, значительная сила. Белые не смогли наладить вот такую мобилизацию. В основном
это... У Алексея Толстого «Хождение по мукам», там, кстати, есть такие эпизоды.
Ну, что еще бывало? Вот белые разобьют красных, что они делают с разбитыми? Принимают к себе в белую армию, вот так. Хотя вот люди, которые воевали то с этими, то с другими, они воевали, значит, зачастую как бы вынужденно, деваться было некуда. А вот очень много шло молодежи в белую армию, в добровольческую армию сразу после гимназии, студентов. Здесь что показательно, что в тылу белых было очень много взрослых мужчин, офицеров, но они не очень-то спешили вступить в добровольческую армию. Вот, кстати, два моих дяди после гимназии из Армавира пошли вот в добровольческую армию. Воевали у Деникина, в Врангеле, потом вместе с белой армией.
Но чтобы вступить в армию, чтобы поддаться демобилизации или стать, в общем-то, добровольно прийти туда, для этого нужна определенная вера, идеология. Видимо, это все пропало. И когда нет идеологии, нет веры в то, что ты правильно поступишь, то ты скорее послушаешь своих родителей, свою жену, свою сестру, еще кого-то, который скажет: без тебя большевики обойдутся. Или...
И белые.
И белые, да, да. Ну, просто я процитировал песню, да, вот, кстати сказать, критическую по отношению к тем, которые отказывались вступать в армию, в Красную армию. Вот, и белые тоже, разумеется. Вот лучше посиди дома, есть у тебя семья, есть у тебя свои заботы. Вот
нам переживем.
Переживем, да. Все это пройдет, это волной пройдет, и все.
И широко распространено было мнение, что вот такие вот утописты из низов, там, полубандиты или настоящие бандиты, большевики, долго у власти не останутся, поэтому надо вот подождать, и все нормализуется. Вы затронули важнейший вопрос об идеологии, за что воюем. Вот у красных, у большевиков, коммунистов была идеология. Она была утопической, неосуществимой, коммунизм построить не смогли, но она была. И это был момент, когда еще немало, особенно простых людей, в это верило.
Это морковка, которая была далеко впереди, за которую надо было догнать.
Да, подчас из лучших побуждений за этой морковкой шли. Что касается у белых, то идеологии у них фактически не было. Собственно, борьбу с большевиками начали, ну, так условно говоря, демократические партии, если вот, скажем, эсеров можно назвать демократами. Но Колчак их всех разогнал, говоря, что это все болтуны. Они действительно были болтунами, но у болтунов была какая-то идеология. Значит, у белых армий идеологии не было никакой. То есть они были против большевиков. Вот что их сплачивало, они
почему
против.
Же? У них были монархисты, были сторонники учредительного собрания. Так что у них своя идеология все-таки присутствовала. Монархизм – это была серьезная идеология, тысячелетняя вообще-то на территории России.
Ну вот в фильме «Неуловимые мстители» очень удачно показано, как вот один заказывает там в ресторанчике, ну, в чтобы серии, исполнили, да, «Боже, царя храни», другой вскакивает, вся власть учредительному собранию.
Ну да, но это в кино, но это же реально.
Ну реально было, вот это люди, их взгляды очень отличались, друг друга терпеть не могли, но в еще большей степени были против большевиков, а точнее говоря, были просто за нормальную, привычную жизнь, без всяких чрезвычаек, заложников. Вот что сплачивало. И то, что какой-то единой идеологии все-таки не смогли белые выработать, что-то вот, ну пусть, ну вот у большевиков, повторяю, утопия, но она предлагалась. А что предлагали белые? Только Врангель начал что-то предлагать, начал реформы в интересах местной буржуазии, рабочих, крестьян, в том числе только Врангель. До этого Деникин на подобное не шел, Колчак не шел, Колчак вообще не мог отличить эсеров от меньшевиков. Но и, в принципе, военный человек не обязан. Военный человек обязан за родину защищать. И он блестяще защищал нашу страну в Первую мировую войну. Но оказавшись во главе, причем верховным правителем, которому формально должен был и Деникин подчиняться, он не выработал никакой идеологии. Ну, заявлялось, что вот мы победим, соберем учредительное собрание. Ну, это, кстати, под нажимом так называемых союзников. Но чего бы они там собрали, это еще вопрос, потому что, значит, если провести выборы, снова победят эсеры, то есть крестьянская партия, отдать власть тем, кто проявил себя так, что власть не удержал, уступил большевикам. Ну, я не думаю, что Колчак бы отдал власть эсерам, значит, было бы не учредительное собрание, может быть, что-то другое. Или какие-то такие были бы организованы выборы, на которых победили бы люди близкие Колчаку. Вот что-то было бы другое. То есть очень туманно вот, представительный орган, учредительное собрание. Может быть, какое-то время была бы диктатура, даже военная. Но во всяком случае таких зверств не было бы. Ленин заявлял, что диктатура белых продлилась бы 30 лет, но эта цифра 30 лет, она с потолка взята, может быть, несколько лет, но при белых вот такого террора, как вот у красных красного террора, при белых такого не было. В общем-то, зачастую была нормальная жизнь, пытались соблюдать законы Российской империи, основные законы Российской империи. Белый террор тоже был, но он был на таком низовом и среднем уровне. Вот он не направлялся непосредственно Колчаком, Деникиным. Хотя вот я читал письмо Деникина к жене, он пишет о том, что часть белых захватила город, и вот в этом настроении одержали победу, захватили, вот в таком настроении белые изнасиловали несколько тысяч жительниц этого города. И Деникин с ужасом пишет об этом жене и говорит, я ничего не могу сделать. Вообще он наказывал за мародерство, за насилие, сурово наказывал. Но когда целая часть вот такое сотворил, он не мог ничего сделать. И это вот не по приказу Деникина.
Это ведь Южная Россия, это часть Украины, которая нынешняя. Это вот именно там все происходило. Да. Кстати, на тех же территориях, которые сейчас развиваются события. Это Донбасс, это вот Херсон, это Луганск, это Запорожье и дальше туда, так сказать, вглубь Украины.
И там много того, что сейчас надо бы знать. Вот, скажем, когда они объявили создание украинские националисты Украинской Народной Республики, это январь 1918 года, то эта Украинская Народная Республика не получила поддержки жителей даже вот Киева, тех, значит, кто жил рядом с Киевом. Дело в том, что большинство жителей вот Малороссии считало, что они русские, что мы вот три единой народ, русские, три ветви, великороссы, малоруссы, белорусы. Это была точка зрения большинства, и поэтому поддержки со стороны местного населения украинским националистам достаточной поддержки не было. Это помогло красным одержать верх над всеми этими попытками создать украинскую государственность. И реально украинская государственность выросла за время гражданской войны усилиями Ленина и наркома по делам национальностей Сталина. Именно Сталин еще во время гражданской войны подарил Донбасс Украине, потому что, значит, на Украине было мало рабочих, а вот согласно марксизму рабочих должно быть побольше, чтобы на них опираться. Значит, на Донбассе много рабочих. Донбасс дарит Украине, хотя коммунисты Донбасса были против, но их не спросили, никакого референдума, опроса не делалось. Ленин поддержал Сталина. Ну вот представьте, если бы Сталин и Ленин этого не сделали бы, то сейчас бы на Донбассе не лилась бы кровь. Вот что такое история. Мертвые хватают живых. Вот и Сталин и Ленин это совершили, и мы сейчас расхлебываем. Еще не расхлебали. Вот ведь как.
Вы знаете, еще вот если вернуться к понятию мобилизации, которая сейчас достаточно актуальная тема вообще, хотя она, конечно, выглядит иначе, и корни у нее другие, и результаты у нее будут другие, это несомненно. Но, тем не менее, слово то же самое. Вот мобилизация. Вот когда многие в тылу у белых офицеры или участники Первой мировой войны отказывались вступать в белую армию, любую, будь там Деникин или поменявший Алексеев, или будь это Врангель, или в дальнейшем Колчак и так далее, по той причине, мне кажется, еще, что они видели, что поддерживают белое движение Антанта. Она поставляет вооружение, она даже поставляла солдат, это и немцы, как это ни странно, рядом с французами они, конечно, потому что война-то только что закончилась, Первая мировая. Вот, это и англичане, и это и азиатские какие-то страны, которые представили свои подразделения армейские. Вот у нас есть одна минута. Оцените, пожалуйста, вот до первой половины нашей беседы, оцените, пожалуйста, может быть, именно то, что наблюдали вот, интеллигенция и офицерство, что помогают иностранцы, они не считали возможным для себя, как патриоты, влиться в движение белое. Меньше минуты у нас.
Англичане и французы были нашими союзниками. Это возможно, значит, сотрудничество с ними. То, что часть белых сотрудничала с немцами, это, конечно, неприемлемо для многих русских патриотов было, но при этом надо иметь в виду, что англичане и французы больше обещали помочь, чем реально помощь оказали.
Моим собеседником был и остается на следующие полчаса доктор исторических наук, профессор Никола-Угрешский духовный семинарий Владимир Михайлович Лавров. Сейчас послушаем новости. Никуда не уходите, мы вернемся в студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню тем, которые слушали нашу первую часть, и тем, которые только сейчас вступили, скажу, что моим собеседником является доктор исторических наук, профессор Никола-Угрешский духовный семинарий Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, вот мы заканчивали вот первую часть беседы с теми словами, что, может быть, именно то, что офицерство, которое участвовало, офицеры и солдаты, кстати, тоже, которые участвовали в Первой мировой войне и видели, что белому движению помогают иностранцы и вооружениями, и людьми, и инструкторами, и штабами своими даже, и техникой различной, которой не было в России, они посчитали это оскорбительным для своих патриотических чувств, и может быть, поэтому не всегда вступали в белое движение, а вот дожидались красных и становились участниками красного движения, те же самые бывшие офицеры. А вот это, кстати сказать, и разжигало гражданскую войну. А каковы причины гражданской войны? Кто ее вообще развязал?
У большевиков лозунг превращения Первой мировой войны в гражданскую выдвинул Ленин в 1914 году, и он добился превращения мировой войны в гражданскую на территории России. Что сыграло главную роль в развязывании, всползании в гражданскую войну? Значит, здесь три очень важных момента. Первое – это захват власти большевиками в октябре 1917 года. Второй чрезвычайно важный момент – это разгон большевиками учредительного собрания. Ну вот представьте, вот вас избрали в учредительное собрание. На выборах победила партия эсеров. Я бы ни за что не стал за них голосовать, но крестьянство проголосовало, они победили. Большевики их разгоняют. Что делают эти партии разогнанные? Они что, расходятся по домам? Но если вопрос у власти не решается цивилизованно у избирательных урн, если этого нет, то вопрос о власти решается на улицах, на полях сражений.
Тем что и произошло. Тем более на руках у людей было огромное количество оружия с Первой мировой войны.
Значит, это второй момент. Потребовалось всего несколько месяцев до мая-июня, чтобы вот начать широкомасштабную войну. Третий момент. Брест-Литовский мир. Во всех школах он проходится, но не всегда проходит, а в чем он состоял. То есть большевики, Ленин подписал с немцами, с немецкими агрессорами мирный договор, по которому мы отдавали Украину, Белоруссию, обязались уничтожить военно-морской Черноморский флот, обязались уничтожить Балтфлот, платили, значит, контрибуции, в том числе золотом и потом хлебом, ну, да, обязались распустить Красную армию и старую, значит, царскую армию тоже. Ну, вот вы представьте, вот офицера, ну, вообще грамотного человека, который читал в газете, распустить армию, уничтожить флот, отдать Украину, это Прибалтику отдать, это что такое? Это можно поддержать? Вот и шли образованные люди к белым, к Деникину, к Колчаку. Значит, вот это имело большое значение. И еще вот одна причина – это чехословацкий корпус.
Из Омска шел он.
То есть,
из Омска двигался к себе, в Чехию.
Что здесь принципиально важно? Значит, Австро-Венгрия, куда входила Чехия, Словакия, Австро-Венгерская империя воевала с Российской империей. Но чехи и словаки, они стремились к государственной независимости, им воевать с такими же славянами, как вот русские, не хотелось. И поэтому десятками тысяч они сдавались в плен к нам и просили дать им оружие, чтобы воевать против Австро-Венгрии и Германии за независимость Чехии и Словакии. Оружие им было дано, был сформирован вот этот вот чехословацкий корпус с профессиональными офицерами,
который, Олег Адундич, известнейший, так сказать, персонаж оттуда, кстати.
Который, кстати, в основном придерживались демократических взглядов.
Да,
вот,
да.
А тут Брест-Литовский мир. И получается, что воевать за свободу Чехословакии они уже не могут. Мы, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, заключила мир. Что делать? И большевики были недовольны. Вот такой корпус, не на одежный, да еще с оружием. Значит, разрешили им отбыть и воевать на стороне Франции, а как? Значит, через Мурманско-Архангельск, это очень рискованно, там могли корабли потопить немцы, значит, они отправились через всю страну по Транссибирской, значит, магистрали 9 тысяч километров, отправились в Владивосток, чтобы потом морем во Францию. Ну и поскольку железные дороги уже были в расстроенном состоянии, то вот этот корпус растянулся на огромном пространстве, Причем на этом пространстве у большевиков было мало сил, и когда те же эсеры, меньшевики, там кадеты приходили к офицерам чехословацкого корпуса, просили поддержать, свергнуть большевиков, ну, в общем, это произошло. То есть вот такой колоссальный масштаб на тысячи километров гражданская война приобрела, поскольку, значит, борцов с большевиками поддержал вот этот чехословацкий корпус. Не будь его, гражданская война, конечно, была бы, но менее масштабная.
А могли победить белые вот по этим обстоятельствам? Ну, конечно, история не знает сослагательных наклонений, но это уже избитая фраза. В принципе, она не знает, но предполагать можно. А могли ли победить белые? Ведь победили же красные в конечном счете.
Сами большевики, Ленин, считали, что белые победить могут. Поэтому они готовили подпольные квартиры, подпольные типографии, чтобы уйти, вот, опять же, в подполье. То есть они считали, что победа возможна. И были моменты, когда вот все колебалось, кто возьмет верх. Что очень помогло большевикам? Что был единый центр, было хорошее снабжение, то есть центр, опять же, Москва, железнодорожный центр. А, скажем, армии Колчака и Деникина, там, и Юденича, они не были территориально связаны. У них вот, да и единого управления фактически не было, то, что верховный правитель Колчак, это было более формально. Деникин, Юденич действовали на свой страх и риск и выступали в поход на Москву не одновременно. Если бы они одновременно выступили, у них, наверное, было бы больше шансов. А то, значит, все на борьбу с Колчаком. И по железным дорогам большевики основные силы против Колчака. Колчака побили, все на борьбу с Деникиным. Деникин выступил позже. Значит, все перебрасывается. Вот таких возможностей у белых, разумеется, не было. Это очень важный момент. Но, кроме того, я бы все-таки сказал о том, что для низов большевики, вот малограмотные меньшевики, были в социальном плане ближе. У белых бывало даже так, что какой-то вот офицер возвращался в свое имение, устраивал порку крестьян, которые отобрали его помещичью землю. Такое бывало. То есть, вот социальная близость, она сыграла в пользу большевиков.
А крестьяне мстили, выкалывали глаза лошадям, как описывает Бунин. Вот эти крестьяне, которые были не на стороне белых, это были крестьяне, которые на стороне красных были.
Вот, ну, крестьяне Ленина не читали, они поверили, скажем, декрету о земле, что вот все отдаем вам, делите. А если брать вот аграрную программу ленинскую, она же опубликована, но они, повторяю, не читали, а там черным по белому написано, что должны быть коллективные хозяйства, никакие не единоличные, а коллективные, вот что земля должна перейти в коллективную собственность.
То есть отбирали самое важное.
Да, ну а крестьяне этого, малограмотные, неграмотные крестьяне этого не знали. Потом они слишком уверовали в свои собственные силы, мол, мы и защитить сможем, не смогли. То есть крестьянство поднялось против большевиков позже.
Значит, последствия победы красных в гражданской войне – это образование советской власти, Советского Союза, СССР. Что собой представляли вообще Советы и советская власть вот накануне, с 17 по 22 год, накануне образования СССР?
Я бы прежде всего сказал, что главным последствием победы красных в гражданской войне – было то, что наша страна во многом потеряла 20 век. Победили коммунисты, пытались построить социализм. Коммунизм, ничего не вышло. В результате к 1991 году мы оказались у разбитого корыта. Если бы пришли к власти там Колчак, Деникин, то, думаю, что это в большей степени, на мой взгляд, отвечало бы национально-государственным интересам России. Может быть, там и были бы репрессии. Но такого ужаса, как красный террор, ГУЛАГ, коллективизация, ну, безусловно, этого не было, ни таких преследований церкви, конечно, да никаких преследований церкви не было бы. Значит, вот главный результат гражданской войны. Что касается Советов. Ну, Советы возникли во время февральской революции 1917 года. Рабочие во дворах предприятий собирались и выбирали своих представителей в Петроградский совет. Были представители разных социалистических партий, они спорили, на одно депутатское место было несколько кандидатов. То есть поначалу советы были живыми, они были очень плохо организованы, то есть большой завод мог послать мало депутатов в Петроградский совет, а маленький завод мог послать завод много, да, вот такое бывало многократно. Но все-таки это были живые советы. Умерщвление советов началось в результате Октябрьской социалистической революции. Мало кто знает, то есть почти никто не знает, что большинство местных советов не поддержало установление советской власти, не поддержало большевиков. И на самом втором съезде советов, который провозгласил советскую власть, ну, большевики имели только 51%. Вот минус 2%. То есть большевики всячески стремились выиграть эти выборы, а их соперники, прежде всего эсеры и меньшевики, они проводили тактику саботажа революции. Эта тактика принесла им поражение. Революция происходит, ее надо возглавлять, а не саботировать. Большевики пытались возглавить, это им удалось, по крайней мере, вот наиболее радикальную часть участников революции. И потом они из Советов прогнали все другие социалистические партии. В Советах были только социалистические партии. Эсеров, меньшевиков, НСов, бунт. Всех прогнали, всех запретили. И уже летом...
То есть не было никакой оппозиции уже?
Летом, осенью 18-го года в Советах были только большевики, коммунисты, какая-то часть беспартийных, вот, которая шла заодно с большевиками. То
такая
есть уже
аморфная масса такая, болото такое.
Вот, советы летом, осенью 18-го года превратились в ширму коммунистической партии. Все решали коммунисты, а советы, ну, единогласно или почти единогласно вот все одобряли. Вот одобрямся идет из 1918 года. То есть советской власти реально не было. Более того, летом 1918 года большевики разогнали крестьянские советы, передали власть в деревне комитетам бедноты во главе с большевиками. Фактически это был антисоветский переворот большевиков. Почему? Ну, потому что крестьянство не поддерживало большевиков, крестьянство поддерживало эсеров. Значит, эсеровские советы разогнали. И потом шло фактическое назначение советов, назначали своих людей, то есть это были это такие...
Кровавые интриги такие. А вот потом все-таки в 1922 году образовался СССР. Почему Сталин сначала не поддержал предложение Ленина о создании СССР? И вообще, что предлагал Сталин вместо этого?
Сталин, как нарком по делам национальности, он считал, что это его дело в первую очередь, выдвинул план автономизации. Поэтому в планы образовавшиеся республики, Украина, Белоруссия, Закавказская республика, должны были войти в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР, на правах автономии, без права выхода. Ленин, когда это узнал, он уже тяжело болел в 1922 году, он выступил категорически против Сталина, заявив, что нужно создавать на равных основаниях не Союз Советских Социалистических Республик с правом свободного выхода из СССР. Почему? Потому что Ленин считал, и это вошло в договор о создании СССР вот 30 декабря 1922 года, там записано, что все страны мира, все, войдут в СССР. А чтобы они не боялись этого сделать, вот должно быть право свободного выхода из СССР. И то, что войдут все страны мира, это отразилось в советском гербе, то есть вот серп и молот, коммунистический вот символ, был на гербе СССР изображен, ну, в размер всего земного шара. То есть все войдут, и Африка, и Америка, и Соединенные Штаты Америки войдут в состав СССР. Вот такая утопия, Ленин в это верил. А что касается права на выход, то, ну, это было на бумаге. Если кто-то реально начинал в этом направлении что-то делать или говорить, а такие были на Украине, в Грузии, то их репрессировали. Вот и все. Ни Ленин, ни Сталин не представляли, что Конституция начнет действовать. То есть это был такой пропагандистский документ, предназначенный прежде всего, чтобы на Западе читали и вот думали, сколько тут прав в Советском Союзе. Это не соблюдалось.
Ну, чтобы вызвать соответствующие события в западных странах, чтобы западноевропейский и восточноевропейский пролетариат сказали, вот пример для нас, вот так будем действовать. Может быть, это была цель такая достаточно наивная, но тем не менее она была.
А что получилось? Значит, получилось то, что совершенно не представляли Ленин и Сталин. Получилось, что в 1990-91 годах Конституция, основной закон, стал действовать. А по всем советским конституциям, по всем, включая Брежневскую, имеют республики право свободного выхода. То есть то, что они захотели выйти и, в конце концов, вышли из состава СССР, вот эта вот драма, она произошла вполне в соответствии с социалистической Брежневской конституцией. Только она раньше не действовала. А вот тут, в условиях, когда установилась, ну, более-менее демократия в стране, то республики... Элиты этих республик, которые хотели там быть не на правах составной части, гораздо же лучше быть президентом там, Украины, президентом...
Нет, но да. Они решили, что все, что под нашими ногами, наше, с Москвой делиться не будем.
Да и все. Депутатам лучше быть депутатами парламента, чем там какого-то местного Верховного Совета.
Разумеется, разумеется. Понятно, причины понятны, почему хотели уйти, да потому что вот у нас это, у нас то, зачем мы это должны давать в центр и так далее.
И если мы имеем полную власть, так мы же и больше на
это. Да, и сработало вот то, что называете Конституцией.
Да, вот получается, что Ленин заложил бомбу замедленного действия в 1922 году, а взорвалась она в 1991.
Не видите ли вы каких-либо принципиальных аналогий с тем, что происходит сейчас? Я обосную. Чтобы сделать, скажем, вопрос более точным, я напомню события начала гражданской войны, когда именно Украина была охвачена беспощадным, жестоким огнем национализма, и на ее территории объявились там гетман Скоропадский, его поменял там Петлюра, немцы, потом немцы уехали, потому что у них у самих революция началась, и венгры, которые участвовали там, тоже уехали из-за этого. А дальше пришли уже большевики. Огонь охватил и Крым, который никто тогда не считал вообще украинской землей, но именно туда в конечном счете стекались, вот мы с вами это уже упоминали, полуразбитые части деникинцев, врангелевцев и, главное, украинских националистов, так же, как и белых. Так же и белые казаки из южно-русских земель. Начало события отмечено, мы упоминали уже Булгакова, там, Белой гвардии, в пьесе там, «Дни Турбиных», там, в экранизации более позднего времени бега. Можете себе представить, что именно происходило и какие силы приняли участие в той войне. Повторяю, нет ли теперь хоть каких-то общих черт с силами, которые участвовали тогда? Это и помощь Антанты, и националистически военизированные части, и различные банды, которые к тому же локализовались на территориях и военных полях нынешнего Донбасса, Луганска, Херсона, Запорожье, это я тоже уже упоминал. Прямой аналогии, конечно, я думаю, что невозможно, так сказать, усмотреть в этом, не ожидаю. Но все же территории те же и порой силы схожи по своим идейным и даже безыдейным принципам. У меня к вам вот этот долгий такой длинный вопрос.
Да и ответ тут очень сложный напрашивается. В 1920 году националистическая Польша попыталась воспользоваться слабостью Советской России и отхватила ряд земель. В 1939 году Сталин вернул эти земли. Он вернул вот то, что мы называем Западной Украиной. То есть вот эта территория, она отличалась, настроение людей отличалось, и не только в 20 веке, потому что воссоединение с Восточной Украины произошло вот при царе Алексее Михайловиче, а с правобережной Украиной только при Екатерине Великой. То есть и там большие территории находились в разных государствах. И в 20 веке, значит, от гражданской войны до 1939 года, а в 1941 году уже эти территории заняли фашисты, немцы, значит, мы их вернули в 1944-1945 годах. Ну вот то, что присоединили эти земли, возвратили, это обернулось вот наличием такой наиболее русофобской части. С другой стороны, на Восточной Украине были люди, которые, ну, ощущали большую близость с Россией, то есть они считали себя русскими, и вот то, что образовалось, вот реально создали Ленин и Сталин под названием Украинская, значит, Советская Социалистическая Республика, она была собрана из очень отличающихся друг от друга регионов. Вы правильно сказали, что, скажем, украинские националисты, даже Украинская Народная Республика националистическая, она не считала Крым своим. Ну, жили русские, так и живите. И Крым подарил только Хрущев в 1954 году, тоже была большая ошибка. Словом, очень разношерстная страна, и рано или поздно, конечно, это могло привести и привело к столкновению. И что спровоцировало? Значит, спровоцировал государственный переворот февраля 2014 года. Причем сначала Янукович с оппозицией подписал договор, и крупнейшие европейские страны тоже подписались, как бы гарантировали его выполнение, что в конце 2014 года проходят внеочередные президентские выборы, и, безусловно, на этих президентских выборах победила бы оппозиция. Но Янукович был очень непопулярен. Но, значит, это соглашение не было выполнено. Националисты пошли на штурм, взяли власть и приняли антирусские законы, запрещающие русский язык, ограничивающие права русских. И это спровоцировало выступление крымчан и жителей Донбасса.
То есть
Донбасса.
Вы видите в этом аналогии. Мы заканчиваем уже передачу, поэтому я боюсь, что надо уже, сказать, приходить к каким-то выводам. То есть вы видите в этом аналогию прошлого и нынешних времен.
Я думаю, что беды спровоцировали те, кто захватил власть в феврале 2014 года. Украинские националисты не учли интересы русских.
Хотя силы действовали и тогда, и сейчас в чем-то похожие, а в чем-то совершенно различные. Речь идет о государственности. Я хочу напомнить, что моим собеседником был доктор исторических наук, профессор Николы Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров. И поблагодарить вас, Владимир Михайлович, за то, что вы приняли участие в нашей передаче и ставлю вас в известность, что я буду вас беспокоить по этой же тематике совсем даже вот очень скоро. Потому что понадобится ваше понимание
проблемы. Мне приятно быть на радио «Говорит Москва».
С вами был Андрей Бинев. Всего доброго.